Глава 9. Дух Всевышнего Бога вселил в сердце верных детей своих удивительную жертвенность, так что они не только совершали великие подвиги веры и служения, но и полагали на Божий алтарь жизнь, кровь и слезы. Крючков. Третий суд. Суд проходил в красном уголке одного из филиалов фирмы «Большевичка», где работал муж. По его делу проходили 38 свидетелей, в том числе и я с дочкой Верой. По этой причине мы были вызваны в суд для дачи показаний вместе с другими допрашиваемыми и были очевидцами происходящего, видели и слышали все совершаемые на суде беззакония. Свидетелей поместили в библиотеке филиалов фирмы. Я и Вера сидели за книжными стеллажами. На нас сначала никто не обращал внимания. Всем, кроме нас, раздали отпечатанные на машинке листы с текстом. Первой для дачи показаний вызвали работницу райисполкома, которая постоянно руководила разгонами наших собраний. По закону свидетель после дачи показаний должен оставаться в зале судебного заседания, а она возвратилась в библиотеку. Это видел и судья, и все работники КГБ. И объявила: «Товарищи, отвечайте так, как написано в розданном вам циркуляре. Не жалейте слов и красок. Позорьте верующих, в том числе и Савченко. Какое вы имеете право находиться в комнате свидетелей и инструктировать их, какие давать показания?» — возразила я, но мой вопрос остался без ответа. Удивленные нашим присутствием, свидетели подняли шум, требовали нас вывести. Особенно негодовали, когда узнали, что мы родственники подсудимого. Услышав громкие голоса, кто-то из должностных лиц вошел в библиотечный зал. Я указала на явное беззаконие, и работнице райисполкома пришлось выйти. Николая Романовича ставили вину проведения богослужения «Вечери Господни» в доме Ефросинии Николаевой, которое провести не дали, а также организацию демонстрации после разгона богослужения в доме Николая Ивановича Федорченко. Вот что тогда произошло. На праздник вербное воскресенье в 85 году к дому у Николая Федорченко собралось много верующих, чтобы прославить Господа. Но милиция и депутаты прибыли туда раньше, дом оцепили и собрание разогнали. После разгона все верующие вместе с Николаем Романовичем с пением прошли по двум улицам до трамвайной остановки. Идя, делали остановки, кратко читали Слово Божье. Сзади несколько милицейских машин сопровождали идущих, ехали также и по параллельным улицам. Дойдя до остановки, верующие помолились, сели в трамвай и отправились по домам. Это шествие назвали демонстрацией, а на суде объяснили, что подобное деяние квалифицируется как тяжкое политическое преступление. Суд длился 2 дня. Начальник КГБ Савинов, подсев ко мне во время судебного процесса, предлагал убедить Николая Романовича быть более сговорчивым, пойти на уступки в вопросах веры, и тогда ты заберешь его домой, пообещал. Стараясь говорить негромко, беседовал также со старшими детьми, но успеха не имел. Осудили Николая Романовича на 2,5 года строгого режима. В тюрьме он находился недолго, потому что кассационную жалобу, как всегда, не писал и принял срок заключения как от Господа. Перед отправлением на этап в течение 10 дней Николай Романович просил Господа, чтобы его не отправили в колонию номер 9, потому что эта зона славилась особой жестокостью. Туда отправляли рецидивистов и особо опасных преступников. Возможно, прослушав произносимые вслух молитвы, его направили именно на 9-ку, где царили ужасные порядки. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим» — Иеремия 10:23. «Только Дух Святой и драгоценные утешения из Писания приносили мир его утомленному сердцу». Забудь, что ты верующий. Сразу по прибытии на место Николая Романовича вызвал начальник лагеря Власов. «Предлагаю тебе на 2,5 года забыть о том, что ты верующий. Мы выбьем из твоей головы дурман». Работать поставили в столярном цехе. Началась слежка, придирки с целью обвинить его в нарушении режима. А правила существовали такие. Если на заключенного составят 5 протоколов о нарушении, его осудят по статье 228 на дополнительный срок. До личного свидания 27 ноября 1985 года начальство, боясь огласки, не издевалось над мужем. 27 ноября Николаю Романовичу исполнилось 60 лет. Разрешили свидание на 3 суток. Тяжелое свидание. Накануне свидания я встречалась с гражданским начальником столярного цеха. Он характеризовал мужа как прекрасного человека, отличного специалиста. По моей просьбе разрешил передать мужу носки и тапочки, а также показать фотографии погибшего брата. Мы пришли на свидание, принесли цветы, но вручить их мужу не позволили. Провели тщательный обыск, проверили все продукты. Все привезенное с собой нам позволили передать Николаю Романовичу только после свидания. Как всегда, поместили в крохотную комнату, рассчитанную на двух человек, а нас четверо. В то время комната для семейных пустовала, но нам ее не предоставили. Весь разговор прослушивался. Николая Романовича интересовала жизнь церкви, братства. Ответы на вопросы мы писали на туалетной бумаге и тут же спускали в унитаз. Несколько раз нас проверяли. Зайдут в комнату. Мы молча смотрим на них, а не на нас. Спросят о чем-либо и уходят. После свидания учинили основательный обыск. Не только тщательно проверяли одежду и сумки, но и заставили раздеться, доводя осмотр до унизительных процедур. Такого обыска нам нигде не устраивали. Режимники вспороли подкладку в моих сапогах и ножом разрезали каблуки. Я обула сапоги и не могла понять, почему в них так неудобно идти. Только дома увидела поврежденные каблуки, плоды работы замначальника по режиму Сенечка. Не знали мы, что против Николая Романовича задумано коварство. Сразу после свидания его обыскали и обвинили в том, что он якобы пронес с собой в зону 3 головки чеснока, фотографии, мочалку, хотя он в зону еще ничего не пронес, а только намеревался выйти из комнаты свиданий. Составили первый протокол нарушения лагерного режима. Синечек обвинил Николая Романовича еще в том, что он якобы пронес деньги, переданные мной на свидании, и что я эти деньги якобы пронесла в каблуки сапога. Вот для чего понадобилось привести в негодность мою обувь. Николай Романович отверг ложные обвинения. Никаких денег жена не передавала. Все слова Синечка – ложь и придирки. Синечек в негодовании подскочил к Николаю Романовичу и, что из силы, ударил его в солнечное сплетение. Дикая боль пронзила все тело. Затем он повалил Николая Романовича на стол и придавил так, что массивный угол стола впился ему в живот, и принялся бить по спине. «Все внутри у меня жгло и нестерпимо болело», — рассказывал муж. Синечек снял с Николая Романовича тапочек и сделал вид, что вынул оттуда спрятанные деньги. «Зачем вы устраиваете это беззаконие?» — обличил его муж. В это время вошел начальник лагеря Власов, что-то шепнул Синечку, и тут повел узников в санчасть извлекать из желудка деньги, которые проглотил Николай Романович. Врач влил в желудок Николая Романовича 3-литровый чайник воды и начал вливать другое. Конечно, никаких денег в желудке не оказалось. Зато Синечку был повод составить 2-й протокол нарушения лагерного режима — пронос денег. Николай Романович здесь же в кабинете упал на колени и громко взывал к Богу о помощи и защите от жестокого беззакония. Молитва послужила поводом составить 3-й протокол нарушения лагерного режима — клевета на советскую действительность в молении. Африканка. После мучений Николая Романовича заставили снять чистую одежду, чистое белье, чистый хлопчатобумажный костюм выдают заключенному, когда он идет на свидание, и надеть рваную, кишащую вшами одежду, рваные носки, рваные тапочки. Не дали даже фуфайки и поместили в ШИЗО, штрафной изолятор, который заключенные называли «африканкой». Здесь он испытал немыслимые глумления, шантаж, пытки. Что это за камера? Африканка — это каменный мешок, стены которого покрыты инеем. Вверху горит маленькая лампочка, пол бетонный, в него вмонтированы острые железные уголки, образовывающие собой квадраты 30 на 30 сантиметров. Поставить в них ногу невозможно даже по диагонали. К стене африканки прикреплены нары, сваренные из таких же уголков, на которых нет ни матраса, ни тряпок. Их никогда никто не просил отстегнуть, и никто из арестантов на них не ложится. Замерзнешь. У двери, где нет уголков, измученные голодом, холодом, вшами люди, скорчившись, ложились на голые доски, положенные сверх бетона, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться и отдохнуть. Если поворачиваться на бок один, то должны повернуться все. На пятачке вмещалось только туловище, а голову приходилось класть на острые железные уголки, подкладывая под нее руки. Декабрь, холодно, сквозняк. Напротив камеры прогулочный дворик, дверь которого открывали специально, чтобы температура в камере была как на улице. Из-под двери сильно дуло. Мне всегда приходилось лежать с краю. Всех беспрерывно била дрожь. В камере сидело 5-6 человек. Горячую пищу давали через сутки один раз в день. Обычно особо провинившихся помещали в эту жуткую камеру на трое или пятеро суток. Люди больше не выдерживали и выходили простуженными и больными. Николай Романович пробыл в Африканке месяц. Полностью с 27 ноября по 26 декабря. Чтобы вытерпеть все мучения и выжить, Николай Романович почти все время стоял на коленях на голом бетоне. Он не прыгал, как другие, и не занимался физзарядкой, чтобы согреться. У него для этого не было сил. Он был болен. Он молился и молился. Если бы вы видели его колени, никогда не забуду. На коленях у него плотные, темные, грубые наросты. В молитве Николай Романович черпал силы оставаться верным Господу и переносить страдания за имя Его. За пронос трехголовок чеснока он их даже не вынес из комнаты свиданий. Николаю Романовичу оформили 11 суток африканки. За пронос денег он их даже не видел. Оформили еще 11 суток. По выходе Николая Романовича из изолятора дежурный по лагерю обвинил его за то, что он не бритый. В ШИЗО арестантов не бреют и в баню не водят. Что одет не по форме, нет пуговицы на куртке. Николай Романович ответил, что их в камере не брили. А в куртке он в той, которую ему дали. Все равно составили протокол за нарушение режима содержания. И дали еще 5 суток ШИЗО. «Почему надо мной творят произвол и явное беззаконие?» – спросил Николай Романович дежурного. «Мне приказали дать тебе еще 5 суток», – как бы извиняясь, ответил тот. Так издевались над невинным человеком. К концу пребывания в холодной камере у Николая Романовича внутри все горело, нога распухла, на колени сосредоточился огромный нарыв. И тут его вызвал начальник по режиму и заставил писать объяснение, почему он все время молился, почему спал на полу, а не на нарах. По 10 часов в сутки я проводил в коленопреклоненной молитве. Это была единственная настоящая радость. Я не надеялся остаться в живых, был истощен, потерял силы для сопротивления невзгодам. Только смерть может оборвать мою молитву, а так никакие силы не разорвут мои связи с Богом. За этот мужественный ответ Николая Романовича, больного и измученного, отправили опять в африканку. Он покорно пошел, но вскоре его вызвали и перевели в зону. Это было 26 декабря 1985 года. На следующий день Николай Романович, превозмогая сильную боль во всем теле, вышел на работу, но работать не смог. Пошел в санчасть. Осмотрев распухшую ногу, его сразу же положили в больницу. Гангрена. Чтобы усугубить его положение и причинить больше страданий, начальство дало указание врачам положить его на верхний ярус нар. Нога продолжала распухать, покрылась багрово-синими пятнами. Опухоль дошла почти до таза. Прописали какие-то уколы и велели мазать мазью. Но болезнь не отступала. Вызвали хирурга. Он осмотрел ногу, это была пятница, и сказал, что в понедельник его отправят в областную больницу для зэков и будут ампутировать ногу. Господь открывал злые замыслы недругов. О состоянии здоровья Николая Романовича мы узнали позже. Расскажу, как Господь чудным образом открывал нам злые замыслы начальства лагеря. Во время свидания Николай Романович сказал, что отправит нам письмо 2 декабря. На строгом режиме разрешено только 2 письма в месяц. Письмо должно прийти 5 декабря. Я подождала до 10 декабря и пошла к центру узнать, почему нет от мужа письма. «Ждите», — безразлично ответила она. Подождав еще 2 дня, я вновь пошла в лагерь, хорошо понимая, что с мужем что-то произошло или он наказан. Встретив отрядного, решительно спросила: «За что вы наказали Савченко и насколько?» Он не ожидал прямого вопроса. «За нетактичное поведение и пронос запрещенного он наказан на 11 суток». «В чем выразилось нетактичное поведение и что запрещенного он принес?» «Не скажу». Повернулся и ушел. Я поняла, почему нет писем и зачем повредили каблуки моих сапог. Пошла к замполиту. «Объясните, пожалуйста, за что наказали мужа?» Он пытался меня убедить, что муж не наказан. «Работает, жив-здоров, скоро напишет. Вам ни о чем беспокоиться». «Это ложь. О наказании мужа мне сказал начальник отряда». «Да, за нетактичное поведение Савченко действительно наказан». Побагровел он от гнева. «В чем она выразилась?» — настаивала я. Он наотрез отказался сообщить. В это время в кабинет вошел офицер. Услышав конец нашей беседы, он возмутился. «Ишь, вздумал клеветать на советскую действительность. Прыгнул в угол и давай вопить, жаловаться своему Богу». «Не смей с ней разговаривать», — остановил его замполит. «Во-первых, муж не молодой, чтобы прыгать в угол», — возразила я. «Во-вторых, вы творили над ним, скорее всего, явное беззаконие, поэтому он вынужден был встать на колени и искать защиты у Бога». Вошедший в кабинет офицер был синечек. Позже мы узнали, что именно он мучил моего мужа. Меня выгнали из кабинета замполита. Тогда я пошла на прием к начальнику лагеря Власову. Он так же, как и замполит, пытался убедить меня, что с Николаем Романовичем все в порядке. С этого времени я ходила в лагерь через день, а иногда каждый день, желая хотя что-то узнать о судьбе родного человека. Но лагерное начальство хранило молчание, никто не проронил ни слова. Иногда меня выгоняли даже из вестибюля штаба. Четверо-пятеро сестер старец Омской церкви не один раз ходили на прием к Власову. Он их принимал, терпеливо выслушивал и с улыбкой убеждал. «Савченко жив, здоров и всем доволен». А Николай Романович в это время тяжко страдал в африканке. Дорогие сестры, любя Николая Романовича, жертвовали здоровьем временем. Декабрь, мороз. Несмотря на это, они приходили под высокие стены лагеря, там молились, усиленно ходатайствовали перед начальством, взывая о милосердии и обличая. После 20 декабря я вместе с сестрами попала на прием к Власову. Он встретил нас все тем же равнодушным объяснением. «Савченко жив, здоров». «Все это ложь. Вы совершаете над мужем тайное глумление», — остановила я злобную насмешку. Его дежурная улыбка, выдержка моментально исчезли. Грубым окриком он обрушился на меня. «Савченко, прекратите заниматься подстрекательством и организовывать эти делегации. Я привлеку вас к ответственности за ложь. Я больше не буду принимать вас и ваши делегации. Если я говорю ложь, то приведите сейчас сюда моего мужа и покажите его нам. Если я сказала неправду, готова просить у вас прощения. Приведите его». Убавив высокомерный тон, он стал прежним Власовым и твердо заявил: «Впредь я буду разговаривать только с родственниками Савченко, а не с сестрами по крови Христа». После этого я ходила в лагерь одна. Все офицеры штаба знали о цели моих визитов. Офицер шел на риск. 2 января 1986 года мы пришли в лагерь с дочерью Верой. Зашли в кабинет к замполиту. Нас оттуда выпроводили. Стояли в коридоре, не зная, что делать, кому обратиться. Мимо проходил офицер, незаметно оглянувшись по сторонам, тихо произнес: «Савченко болен, лежит в больнице». «Что с ним?» — не повышая голоса, спросила я. «Находясь в ШИЗО, он много молился, а там пол не приспособлен для этого. Он простудил колени, на одном колене нарыв». «Скажите, он живой?» Офицер кивнул головой. «Если можно, пусть он напишет хоть одну строчку своей рукой. Большего нам не надо». Он опять осмотрелся и пообещал: «Хорошо. Приходите завтра часам к 2. Я постараюсь выполнить вашу просьбу». Дорогие читатели, этих невероятно скорбных строк. Надеюсь, вы поймете, как я и моя дочь были благодарны нашему другу, помощнику Иисусу Христу, который послал человека с радостной весточкой, что Николай Романович жив. Одна или с кем-нибудь из детей я бесчетно раз ходила в лагерь и, ничего не узнав о муже, возвращалась домой с тяжелым сердцем. Иногда опускались руки, унывала. Всех нас томила неизвестность и тревога за жизнь и здоровье любимого нами человека. Вера, бывало, подходила ко мне и говорила: «Мама, не переживай сильно, Бог нас не оставит. Давай споем нашу любимую песню». И мы садились с ней на диван и пели. В слова песни мы влагали всю душу. На сердце у меня так тягостно и больно. Шипами острыми усеян жизни путь. Вокруг все веселы, счастливы и довольны. А мне хотя бы немного отдохнуть. О, Господи, как трудно в этой жизни нести свой крест, возложенный Тобой. Дай силы мне, чтоб я без укоризны терпел, без ропота не падая душой. Когда же смолкнут этой жизни волны, Ты скажешь им: «Довольно, перестань. Взгляни, уж кладези души страданием полны, а слезы горя льются через край». Не плачь, душа, что скорби окружают, тебе нет счастья в мире на земле. Все счастье там, где мирно отдыхают святые, кончившие путь свой на земле. Потом склонялись на колени, молились, и Господь посылал подкрепление, силы, утешение. Мои старшие дети имели свои семьи, они очень переживали об отце, но забота о своих малолетних лишала их возможности ходить в лагерь. Больше всего посещали и ходатайствовали мы с Верой. Люда была несовершеннолетней. 3 января мы пошли в лагерь вместе с сыном Мишей и его женой. Они зашли в кабинет к Власову, а я осталась ждать офицера, который обещал принести мне записку от мужа. Он подошел в назначенное время и сказал: «Я дам вам прочитать записку при условии, что вы возвратите ее мне. Дайте слово, что вернете». Я понимала, что этот добрый человек шел на огромный риск. Он жертвовал работой, честью офицера. Связь с заключенным строго каралась законом, да еще с таким опасным, как Савченко. Я пообещала вернуть. Осмотревшись по сторонам, он подал мне дорогой клочок бумаги. На нем я увидала несколько строчек, написанных рукой Николая Романовича. Он писал, что лежит в больнице, болит нога, просил усиленно молиться о нем Богу. Я поблагодарила офицера, отдала записку. Он тут же порвал ее на мелкие кусочки. Благодарность Господу за сердечное расположение незнакомого человека, открывшего истинное положение нашего дорогого узника, заливала мою душу. Глумление над мужем стало известно. В это время начальник штаба Власов повторял очередную ложь моим детям. «Савченко жив, здоров, работает, скоро напишет. Напрасно вы беспокоитесь о нем. Не тратьте время на хождение в лагерь». Миша тогда был неверующим. Молодой, горячей силы в руках ему не занимать. Потом он признавался. «Слушал я Власова, а пальцы мои сами сжались в кулак. Мне хотелось вскочить и ударить его за мерзкую ложь, но жена крепко сжала мою руку и шепнула: «Не делай этого». Была пятница, когда мы узнали о тяжелом состоянии Николая Романовича. Вечером на собрании я сказала о его болезни и просьбе поддержать в молитве. Все усиленно молились. Позже на свидании Николай Романович рассказывал. В ту пятницу врач, осматривая ногу, сказал: «Если до понедельника багрово-синие пятна не исчезнут, придется отправить в больницу на ампутацию ноги». Я знал, что моя дорогая церковь вечером будет молиться обо мне, и сам усиленно молился. К ночи пятна стали исчезать, немного утихла боль, опухоль уменьшилась. Утром в понедельник врач осмотрел ногу и удивился. Болезнь явно отступила. 6 января от имени детей мы написали заявление начальнику областного управления лагерями и пошли с Верой к нему на прием. В заявлении изложили известные нам факты творимого над мужем и отцом беззакония и просили во всем разобраться. Многие верующие посылали ходатайственные письма и телеграммы на имя правительства в Москву, обращались к прокурору по надзору Омской области. Управление вынуждено было направить в лагерь комиссию для проверки фактов насилия. Тогда мы не знали, что и Николай Романович написал объяснительную. Оказалось, мы составили почти одинаковые заявления, даже одни и те же слова употребили. Например, мы писали: «Наш отец верующий, поэтому он будет и умирать с молитвой на устах. Вы не заставите его молчать. Молитва – его жизнь». Это писал и Николай Романович. 22 января мы получили, наконец, от него письмо, в котором он кратко и осторожно описал свою болезнь. Все письма строго проверялись. За откровенное слово не только задерживали письмо, но и вообще лишали права переписки. В начале февраля Николай Романович смог передать весточку с подробным изложением издевательств, которые претерпел. Я сразу же отослала копию письма в совет родственников узников. Вскоре вышло срочное сообщение с полностью напечатанным письмом Николая Романовича. В лагерь потекли потоком ходатайства и телеграммы от церквей из разных городов страны. Омское управление и колония встревожились. Ожидая расследования фактов, изложенных в письме, срочно убрали железные уголки с пола в африканке, сняли нары убийцы, немного повысили температуру в каменном мешке. Но... новые попытки. Одновременно начались новые пытки для Николая Романовича. Его вызывали режимники. Кто написал письмо? Через кого передал на волю? Требовали без конца писать объяснительные. Он писал, писал. Начальство негодовало. Ему грозили большим наказанием, если не скажет, через кого передал письмо. Какой бы пост ни занимал передавший письмо, он будет за решеткой. Ярости гонителей не было конца. Допросами, угрозами, бесконечными вызовами администрация лагеря окончательно подорвала здоровье Николая Романовича. Он не мог ходить, болело все тело, распухло лицо, поднялось давление. Его хотели направить в больницу. Заключенные, видя его страдания, сочувствовали ему и с тревогой спрашивали, что опять избили. Николай Романович помолился, и Господь снова его исцелил. И все же его силой поместили в больницу. 4 раза в день вводили неизвестное лекарство и заставляли принимать какие-то таблетки, несмотря на то, что Николай Романович ни на что не жаловался. Появились сильные головные боли, открылась рвота. Нестерпимо болело сердце, спина, трудно было дышать. Онемело все тело, ему было плохо даже от глотка воды. Тело было сдавлено, словно панцирем, мурашки бегали по лицу. Он опять сообщил домой. Я срочно приехала. Мне сказали, что с уколом Николая Романовичу внесли какую-то инфекцию. Когда приходила мысль, что может расстанусь с жизнью, вспоминал Николай Романович, я и тогда знал, что уйду в блаженство, просил только Господа, чтобы переход был по силам. Николая Романовича заключенные чаще всего видели молящимся. Он непрерывно молится, удивлялись люди. Молился он вслух и в бараке, и в камере, и в кабинетах начальников. На одном из допросов Николай Романович решительно заявил: «Я вам не раз говорил, что письмо написал я, а через кого передал на волю, умру, но не скажу». Только после этого Николая Романовича оставили в относительном покое. Заключенные благодарили моего мужа, что он своими страданиями, письмом и ходатайствами верующих о жуткой камере пыток помог убрать эти орудия пыток, убрать африканку, немного усилить питание в ШИЗО. Верующие настаивали, чтобы в лагерь направили международную комиссию для расследования фактов пыток в африканке, поэтому начальству пришлось немного ослабить режим. Об условиях в африканке очень хорошо писал Михаил Иванович Хорев в письмах родным. Он в этой камере побывал не один раз по несколько суток. На дорогого брата тоже собрали клеветнический материал и осудили на территории лагеря, добавив к сроку еще 2,5 года без выхода на свободу. Перед нами стоял скелет. Потянулись месяцы. С волнением и тревогой мы ожидали от Николая Романовича каждого письма. Он не жаловался. О болезни писал мало. Письма его наполнены благодарностью Господу, наставлениями детям, в некоторых целые проповеди. В них он вкладывал все свое истрадавшееся сердце. Под различными предлогами нас лишили 2 общих свиданий. Здоровье Николая Романовича ухудшалось, силы слабели. 2 раза его помещали в больницу, где питание немного лучше. Участились сердечные приступы, давление 220 на 100. Он еле переставлял ноги и в таком состоянии работал. Начальство прекрасно понимало, особенно Синечек, что Николай Романович слабеет с каждым днем. Он был прекрасным столяром, делал для начальства всякую мебель, но из-за слабости не мог носить доски, пилить, обрабатывать их. В помощь ему выделили 2 человека. Они полностью обрабатывали доски, а Николай Романович делал только разметку и давал указания, как правильно сделать зарезы, собрать детали на то или иное изделие. Наконец, в ноябре 1986 года нам разрешили личное свидание на 3 суток. С каким волнением мы ожидали его. Специально на свидание прилетела Лена из Ростова. Опять тщательная проверка, та же маленькая душная комната на 2 человека. Мы с Леной и Людой договорились, что при встрече с папой не будем плакать, наоборот, будем ободрять и утешать его. И вот он медленно зашел в комнату. Нам удалось подавить возглас удивления и сострадания. Слезы сами собой потекли из глаз при виде измученного, изможденного болезнью и переживаниями нашего дорогого отца. Перед нами стоял скелет, обтянутый желто-зеленой, местами серой кожей. Плакал и Николай Романович. Мы склонили колени, и он вознес благодарственную молитву за то, что Бог удостоил его чести принять страдания за имя его. Ни единого слова ропота, жалобы, ни стонов. С неуемной жаждой он выслушивал весточки о деле Божьем, о братстве, о церкви, семье. Ел он мало, без всякого аппетита, старался не огорчать нас отказом от пищи. Во время свидания Николай Романович совершил молитву над Леной об исцелении с возложением рук.